Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Цыганский скандал и отношения Франции с Евросоюзом. Безработица в США, говорят эксперты и сами безработные. Проблема мобильных телефонов в литовской школе. Российское общественное мнение и проблема безопасности на дорогах. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Кирилл Кобрин. Здравствуйте. Начнем с международной темы. История с насильственной отправкой домой цыган из Франции в Румынию и Болгарию уже наделала много шуму, вызвав обвинения Парижа в этнической дискриминации, даже в расизме. Сейчас ситуация вышла на уровень международной политики. Европейский Союз осудил действия французских властей, а во вторник один из руководителей ЕС сделал очень жесткое заявление в адрес Парижа. Я решил обсудить создавшуюся ситуацию с нашими корреспондентами в Париже и Брюсселе, Семеном Мирским и Виктором Анучко. С неожиданно резкой критикой Франции, одного из двух, собственно говоря, столпов и основателей Европейского Союза, выступил один из руководителей ЕС Вивьен Рейдинг, которая назвала действия французских властей в отношении цыган бесчестными. Естественно, что это заявление вызвало чуть ли не дипломатический скандал, очень жестко отреагировало и французское руководство. В общем, надо сказать, что и коллеги Вивьен Рейдинг тоже с некоторым недоумением относились к этому высказыванию, точнее, к интонации этого высказывания. Соответственно, первый вопрос Виктору Анучко в Брюссель. Виктор, скажите, насколько отвечающая за юстицию член комиссии, Европейской комиссии Вивьен Рейдинг отражает мнение вообще руководства Европейского Союза?
Я не думаю, что европейский комиссар позволил бы себе столь смелое выступление без предварительного согласования с руководством Европейской комиссии. Это бы всех удивило, наверное. Тем не менее, вчерашнее выступление для всех здесь было сюрпризом, оно не было объявлено. И интонация, в которой это все прозвучало, удивила и зал, и, судя по сегодняшней реакции прессы в Европе, общественность европейскую. Я думаю, это своего рода еще и в какой-то мере месть Вивьен Рейдинг, потому что 7 сентября она выступала в Европарламенте с докладом о ситуации цыган в Европе и подверглась очень резкой критике депутатов, обвинявших Брюссель в попустительстве французским властям, а Францию в дискриминации цыган по расовому признаку. И Рейдинг явно на этом заседании чувствовал себя очень некомфортно.
А теперь вопрос в Париж. Семен Мирский. Семен, в один из двух министров французских, которые попали под огонь критики Вивьен Рейдинг и вообще Европейской комиссии, я имею в виду министра по делам Европы Пьера Лелюша, он сказал, что, буквально цитирую, он сказал в интервью BBC, он устал, ему вообще надоела вся эта критика, которая идет в отношении Франции по поводу цыганского вопроса. Насколько, теперь я спрошу, мнение Лелюша отражает мнение французского руководства, или это его собственный эмоциональный срыв?
Нет, то, что сказал в интервью BBC Пьер Лелюш, вполне является не только официальной позицией правительства Франции, но и отражает в значительной степени мнение преобладающей части французского политического класса, да, и общественности. Позиция Франции в данном вопросе непроста, но сформулировать ее можно следующим образом. Как велите быть с определенным скоплением людей, проникших на нашу территорию, которые занимаются на территории Франции торговлей наркотиками, проституцией, которые презирают все предписания местных властей, касающихся санитарии и гигиены, и злостно нарушают законы. Ведь говоря об этом инциденте, о котором мы сейчас с вами ведем дискуссию, надо вспомнить, что предшествовало этим событиям и резкому высказыванию Вивьен Рейдинг. В июле в одном из городов Приморской Шаронты, город небольшой, малоизвестный, называется Сент-Эньян, произошел налет на большой универсальный магазин, в ходе которого произошла перестрелка между полицией и бандитами, налетчиками. Один из преступников был в перестрелке застрелен, им оказался цыган, после чего начались крупные беспорядки, включавшие поджог и разрушение центра французской полиции. Так что к таким проявлениям бесчинств французские власти и общественность относятся довольно строго. На волне протестов было решено этих цыган, которые приехали на территорию Франции из Болгарии и, главным образом, из Румынии, выслать. Причем высылка их была оформлена как добровольный выезд с территории Франции. Каждому из этих цыган было предложено в помощь для репатриации сумма в 300 евро и, разумеется, все расходы, связанные с транспортом, их вывозили на самолетах, тоже были оплачены правительством Франции. И вот по стопам описанных мною событий и был опубликован секретный циркуляр к префектам французских департаментов. И были слова, которых там не должно было быть. Произошла утечка информации, которой по идее французских властей быть было не должно. И, конечно, документы были замечены в Брюсселе, и далее произошли те события, о которых мы с вами говорим.
И вот мы подходим к тому, что, собственно говоря, является вопросом, вызвавшим дискуссию, острую дискуссию и, в общем, даже столкновение мнений между Францией и Европейским Союзом. Действительно, этот документ, который был выпущен 5 августа, и вот он передо мной, написано буквально следующее: 300 лагерей или нелегальных поселений должны быть уничтожены в течение 3 месяцев, прежде всего лагеря цыган. И вот этот документ, он действительно вызвал возмущение Европейского Союза тем, что два французских министра, один из них министр по делам иммиграции Эрик Бессон и другой уже упомянутый министр по делам Европы Пьер Лелюш, с одной стороны уверяли руководство Европейского Союза, что эти меры предпринимаются не по этническому или национальному, если угодно, признаку, и одновременно вот выходит такой документ. И французские министры даже сразу стали оправдываться. В частности, Бессон сказал телевизионному каналу «Франс-2», что он не знал о существовании такого документа. Вопрос к Виктору Анучко. Что ставится под сомнение? Способность или необходимость французскими властями соблюдать собственное законодательство, в частности уголовное, либо вот это, как сказали бы социологи, стигматизация по национальному или этническому признаку?
С самого начала в Брюсселе вызывало сомнение не очень аккуратная и не очень корректная процедура выдворения цыган из Франции, по которой было много вопросов. Но в данном случае то, что разожгло нынешний скандал, это то, что в циркуляре, о котором говорил мой коллега, подготовленном Министерством внутренних дел Франции, было сказано о выселении цыган, а не граждан, допустим, Болгарии или Румынии, нарушивших закон, или неких неправильно ведущих себя граждан ЕС, а именно указывалось на этническую группу цыган. И, разумеется, это взорвалось здесь как бомба. Министров, которых вы упомянули, Эрика Бессона и Пьера Лелюша, в Брюсселе просто обвиняют во лжи.
Теперь давайте от конкретных вещей, которые вызвали этот скандал, перейдем к, ну, может быть, главному политическому последствию всего того, что происходило и продолжает, между прочим, происходить. Франция вместе с Германией – это один из столпов современного Европейского Союза, это энтузиаст европейской интеграции. И вот представить себе столкновение между французским руководством и, собственно, порождением французской политики европейской послевоенной Европейским Союзом было довольно сложно. Вот сейчас оно произошло. Как это может сказаться на, во-первых, отношениях Франции к ЕС и, во-вторых, на судьбе самого ЕС? Первый вопрос Семену Мирскому.
Да, Кирилл, инцидент бесспорно очень серьезный, который будет иметь далеко идущие последствия, но, поспешу добавить, инцидент далеко не первый в своем роде. Я здесь хотел бы немножко, так сказать, уйти в очень короткий, но, по моему мнению, в данной ситуации необходимый исторический экскурс. Как вы верно сказали, Кирилл, Франция вместе с Германией – это столб Это, я бы сказал, даже повивальная бабка Объединенной Европы того, чему суждено было стать нынешним Европейским Союзом. Напомню историческую встречу тогдашнего канцлера Германии Конрада Аденауэра и тогдашнего президента Франции Шарля де Голля в сентябре 1962 года. Их рукопожатие, которое было не только историческим жестом, жестом примирения двух бывших врагов, но это был и самый мощный сигнал к процессу европейской интеграции. И вот парадокс, помогающий объяснить то, что происходит сегодня, там, более полстолетия спустя. Именно генерал де Голль символизирует собой недоверие ко всякого рода транснациональным организациям. Известна, например, нелюбовь де Голля к Организации Объединенных Наций, которую он в узком кругу называл презрительным словечком «це машин», что на русский можно перевести как «это хреновина». Для него ООН была хреновиной. Именно де Голль, как я уже сказал, был одним из тех, кто дал вместе с Аденауэром самый мощный импульс созданию Европейского Союза. Почему я об этом рассказываю? Причина проста. Здесь мы видим в поведении нынешнего президента Франции Никола Саркози очень легко прослеживается некая преемственность традиции, преемственность стиля. Ведь и Саркози называет себя галлистом. Что происходит? Коль скоро возникает конфликт между национальными интересами и интересами транснациональными, предпочтение отдается первой категории, интересам национальным. И это, собственно говоря, и есть причина того конфликта, о котором мы с вами говорим.
Виктор, как Европейский Союз теперь будет мыслить свое будущее, поругавшись со своей повивальной бабкой Франции?
Европейские институты очень часто и справедливо критикуют за дремучий бюрократизм, но вот в данном случае, либо благодаря, либо вопреки этому бюрократизму, не знаю уж как точнее сказать, проявится то, что Евросоюз все-таки система саморегулируемая. Она настроена на поиск компромисса и урегулирования сложных межнациональных ситуаций. Поэтому я полагаю, что в результате все-таки данная ситуация, скандальная, конфликтная ситуация урегулируется. И не будем забывать о том, что при всем своем гневном тоне Рединг упомянула, что Европейская комиссия еще недели две будет рассматривать вопрос о возможной правовой процедуре. Да и сама эта процедура, она растянутая, она разделена на этапы. Сначала следует предупреждение и так далее, она очень сложная. Поэтому я думаю, что у Франции и Евросоюза еще есть время подвести черту в этой истории. Я не верю в большой какой-то затяжной скандал. Решение будет найдено.
В круглом столе принимали участие корреспонденты «Радио Свобода» в Брюсселе Виктор Анучко и в Париже Семен Мирский. Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Кирилл Кобрин. Еще одна международная тема, на этот раз американская, социально-экономическая. Мы уже рассказывали в нашей программе о том, как оценивают последние, не очень приятные данные о состоянии американской экономики эксперты. Прежде всего, речь шла о том, что уровень безработицы в стране остался на высоком уровне, и надежды на изменение этой ситуации пока не оправдываются. Продолжим эту тему с несколько иной точки зрения. Вашингтонский журналист Эмма Тополь побеседовала с самими безработными. И со специалистами тоже.
Это расстраивает меня. Я не могу, как раньше, утром идти на работу, вечером возвращаться домой. Вся моя жизнь изменилась. Мне никогда не составляло труда себя прокормить, но теперь, когда у меня сын, Гэбриэл, я должен думать о нем, обеспечивать его всем необходимым, откладывать деньги на его образование и так далее. Но сейчас я не могу этого делать, и это, безусловно, беспокоит меня.
Джаспер Джонс, с которым мы разговариваем у входа в управление по выплате пособий по безработице, живет в штате Мэриленд. Ему 36 лет. Еще 11 месяцев назад жизнь казалась Джасперу понятной и определенной. Он работал электриком в небольшой компании Commercial Energy System и получал в неделю чистыми $600. Но в октябре 2009 года он и еще треть работников CES попали под сокращение. По его словам, это не стало для него шоком. Слухи об увольнении ходили уже давно. Тем не менее, первые пару недель без работы оказались самыми трудными. У него началась депрессия. По утрам не хотелось просыпаться, вставать, заниматься какими-то пустыми делами. Впереди был день и много времени, которое непонятно было, чем заполнить. Он никогда об этом не задумывался, но оказалось, что ему нравилась его работа. Нравились люди, которые его окружали в офисе. Нравилось получать регулярный чек и иметь возможность планировать свою жизнь. И вдруг все это кончилось. Он оформил все необходимые документы, чтобы получать пособие по безработице, которое составило $350 в неделю, и начал рассылать свое резюме в разные компании. Но никто не откликался, а вокруг все больше и больше друзей оказывались без работы.
Я пытаюсь особенно не беспокоиться о том, что происходит вокруг. Никогда нельзя до конца верить тому, что говорят по телевизору и пишут в газетах. Мы живем рядом с Вашингтоном, и здесь ситуация не такая плохая, как, скажем, в маленьких городах, где может быть только три компании. Это огромный город, здесь гораздо больше возможностей. Потом, у меня такая работа, что я всегда могу подработать какие-то деньги. Намного хуже ситуация для безработных среднего менеджмента. У них слишком много счетов, по которым они должны платить. Дома, машины и так далее, а возможность применения ограничена. У меня ничего такого нет.
Согласно данным Министерства труда США, в июле уровень безработицы достиг 9,5%, а в августе 9,6%. И по прогнозам правительственного статистического бюро по занятости американцев, предполагается, что к апрелю 2011 года это число вырастет до 10%. Другими словами, никто, даже самые оптимистически настроенные экономисты, не ожидает, что в ближайшем будущем ситуация изменится к лучшему. Один из ведущих аналитиков в научно-исследовательском институте Катона в Вашингтоне Дэн Митчелл объясняет кризис на рынке труда увеличением правительственных трат, повышением налогов и жесткими правительственными законами, ограничивающими деловую активность. Все эти факторы серьезно влияют на экономику, считает он.
Главное, что нужно понимать, бизнес – это не благотворительность. Бизнес создает рабочие места только тогда, когда может увеличить прибыль. Но если ему создают условия с очень жесткими ограничениями, повышением налогов, правительственными тратами, которые влияют на экономику, все это посылает деловому сообществу тревожные сигналы. Ты не сможешь хорошо заработать, если начнешь нанимать больше работников. В дополнение к этому есть еще много факторов, среди которых глубокая рецессия, пагубная политика Центрального банка и коррупция таких гигантов, как Фенни Мэй и Фредди Мак, способствовавших кризису в частном секторе.
Проблема нынешней рецессии еще и в том, что с 1948 года, когда Бюро трудовой статистики начало отслеживать число безработных, не существовало такого огромного количества американцев, получающих пособие по безработице более 6 месяцев. Сейчас же, по решению Конгресса, около 2,5 миллионов американцев, у которых уже закончился срок получения правительственной помощи, ограниченной 24 неделями, будут продолжать получать пособие еще от 13 до 20 недель, в зависимости от уровня безработицы в каждом штате. Казалось бы, сделав доброе дело и продлив безработным американцам срок пребывания на государственном попечении, законодатели частично решили проблемы потерявших постоянные заработки и ублажили миллионы американских семей. Но история говорит о том, что безработица является одной из самых пагубных болезней любого общества. Специалисты предостерегают, что последствия нынешних проблем на рынке труда могут серьезно изменить американское общество в целом. Дэн Митчелл продолжает.
Когда неудачная политика правительства является причиной увеличения безработицы, когда правительство поощряет зависимость своих граждан от пособий и протягивает руку помощи слишком долго, это развращает людей. Им становится слишком удобно жить на иждивении у государства вместо того, чтобы работать. Это начинает разрушать и разъедать общественный капитал страны.
Научный сотрудник Вашингтонского института предпринимательства, экономист Кевин Хессетт, согласен с упреками Дэна Митчелла в адрес политики Белого дома, которая, по его мнению, тормозит восстановление экономики, а с этим и оздоровление рынка труда. Более того, он предсказывает политические изменения, которые могут произойти в ноябре на выборах в Конгресс.
Мне кажется, что в результате слишком медленного выхода из рецессии произойдут политические перемены. Республиканцам удастся перехватить политическую власть, и остановить политику администрации Барака Обамы, которая сейчас выглядит деструктивной. При этом я уверен, что если эта администрация прекратит ставить перед собой грандиозные и дорогостоящие задачи, такие как реформирование системы здравоохранения, что неминуемо повлечет за собой повышение налогов, а значит и сокращение деловой активности, и направит усилия на оздоровление экономики, то сразу же последуют положительные результаты. Но президент Обама полон амбициозных планов только расширять такие программы. Если же его амбиции будут остановлены, бизнес активизируется. Дело в том, что американские компании продолжают получать значительную прибыль, но не торопятся расставаться с деньгами. Одна из причин этому – они не знают, что может произойти в будущем. Но если они увидят, что в правительстве происходят перемены, республиканцы получат большинство в Конгрессе, это может много изменить. Тогда экономика двинется в нужном, позитивном направлении.
Профессор экономики Массачусетского университета в Бостоне и научный сотрудник Центра американского прогресса Кришин Уэллер не считает, что правительство президента Обамы играет какую-то роль в росте безработицы.
Последние опросы общественного мнения указывают на то, что большинство американцев обвиняют предыдущую администрацию в нынешних экономических проблемах. Когда Обама пришел в Белый дом, он начал процесс оздоровления экономики. Это принесло положительные результаты. Скажем, с 2009 года ему удалось, на мой взгляд, сохранить и добавить в общей сложности 3 миллиона рабочих мест. И это стало своего рода поворотным пунктом в выходе из экономического кризиса в США. Я уверен, что сейчас мы находимся на правильном пути, и в следующем году будет создано больше рабочих мест, чем в 2010. Но надо понимать, что экономика пережила в 2009 году очень сильное потрясение и выходит из него медленнее, чем хотелось бы. Вмешательство правительства и вливание 800 миллиардов долларов оказалось правильной мерой. Сегодня Конгресс пытается предпринять дополнительные шаги, чтобы подтолкнуть развитие экономики. К примеру, сейчас уже разрабатывается законопроект, который поможет обеспечить гарантиями займы для развития малого бизнеса. Есть предложение выделить дополнительные средства управлением на местах, чтобы они не увольняли людей и так далее. Такого рода помощь будет способствовать движению экономики в правильном направлении.
О том, что думают о безработице обычные американцы и эксперты, рассказывала наш вашингтонский автор Эмма Тополь. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Иране в результате катастрофы автобуса к югу от Тегерана погибли не менее 29 человек. Как сообщает официальное агентство ИРНА, 10 человек получили ранения. Польская полиция заявляет, что готова задержать одного из лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, если он прибудет в Польшу для участия во Всемирном конгрессе чеченского народа, организованном деятелями чеченской эмиграции, который открывается в четверг в пригороде Варшавы. Бывший президент СССР Михаил Горбачев и предприниматель Александр Лебедев избраны сопредседателями учрежденного в среду форума «Гражданский диалог». В центре Владикавказа в среду прошел митинг с требованием к властям Северной Осетии обеспечить безопасность населения. В акции приняли участие несколько сот человек, в основном молодежь. Они настаивали на встрече с руководством республики. На переговоры вышел заместитель министра внутренних дел Северной Осетии Сослан Сикоев. Ему удалось успокоить собравшихся. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил 2 уголовных дела по фактам мошенничества при расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку к зимней Олимпиаде 2010 года в Ванкувере. Россия и Норвегия подписали договор о морской границе и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане, переговоры о котором велись около 40 лет. Спорной территорией считалось около 175 тысяч квадратных километров морского пространства. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил России принять участие в саммите Североатлантического союза, который пройдет в ноябре в Лиссабоне. Вы слушали краткие новости.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Кирилл Кобрин. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Проблема мобильных телефонов в школе. Опыт Литвы. И российское общественное мнение и проблема безопасности на дорогах. Начнем с первой из этих тем. Речь пойдет о горячо обсуждаемой в последние годы теме о том, хороши или плохи мобильные телефоны и мобильная связь вообще. Помимо соображения о безопасности такого рода вещей, споры ведутся на тему «мобильные телефоны и школа». О литовском опыте рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
По статистике, на 100 жителей Литвы в среднем приходится 150 мобильных телефонных аппаратов. Кстати, с развитием информационных технологий в республике вообще неплохо. Например, по скорости передачи данных в широкополосном интернете Литва является первой в мире и четвертой по качеству работы сети. Операторы, программисты, менеджеры могут быть довольны. Премьер-министр страны Андрюс Кубилюс не упускает возможности упомянуть где-нибудь за рубежом об информационной продвинутости своей страны. Но за удобство, как известно, нужно платить. За удобство связи, порой здоровьем. Здесь самое безобидное мнение врачей звучит так. Человечество, привыкнув к ежедневному пользованию мобильными телефонами, ставит над собой колоссальный эксперимент. Никто сейчас не знает, как отразятся разговоры по мобильной связи позже на нашем здоровье. Возьмем конкретную проблему – мобильный телефон и школа, говорит вильнюсский учитель Ирина Волошина.
Абсолютно у всех детей мобильные телефоны во время урока включены, и здесь школа вправе принять решение. И я знаю такие школы, которые не разрешают детям вообще, если у тебя он есть, там обыскивать никто не будет, но он выключен с первого по последний урок. Даже на перемене нельзя, чтобы он был включен. А так, это какой-то кошмар. Собственно, они спрашивают разрешения, но ты же не знаешь, кто звонит. Может, действительно что-то срочное, они могут выйти из класса, поговорить, вернуться. Это мешает процессу образовательному. Отвлекается и сам ученик, и учитель, и весь класс. А уже про СМС, это я вообще не говорю.
Другого педагога, литератора Аду Дворкину, волнует не столько телефонные звонки, сколько вообще отвлечение школьников на средства связи за счет чтения книг.
Проблема мобильных телефонов такая же, как и в других школах. На моих уроках периодически тоже раздается звонок. Я стараюсь на это реагировать спокойно, не делая из этого проблему. Мы договариваемся с ребятами, что они сообщают родителям, в какое время им нельзя звонить. Если раздается звонок, мало ли что случилось. Может быть, что-то дома. Я из этого проблему не делаю. На переменах они имеют право звонить. Мы все-таки в демократическом обществе живем, и учителей тоже включены телефоны на переменах. Никуда от этого не денешься. Мы живем в 21 веке, когда мобильный телефон – это неотъемлемая часть нашей жизни. Он в кармане у каждого, даже у первоклассника.
Преподаете такой тонкий предмет – литература. Урок, где нужно и возвыситься, и концентрироваться душой. Звонки особенно неприемлемые, но мне так кажется.
Да, я согласна. Но для меня настоящая литература начинается с 9 класса. Может быть, мне повезло. В старших классах на литературе, ну не звенят у меня мобильные телефоны. Я не кривлю душой нисколько, правда. В старших классах, где у нас настоящая литература, это исключительно редкий случай.
Как влияет СМС написание сообщений по телефону на качество владения родным языком? Это же связь есть?
Ой, ну конечно есть. Все взаимосвязано. Они делают это очень быстро. Еду в троллейбусе и вижу, как они набирают СМС, при этом глядя в окно. Или они просто не могут без телефона, или они так тренируются в скорости отсылки СМС.
Есть такие соревнования, между прочим, представители Литвы занимают высокие места.
Боже мой, огромная скорость.
Влияет ли вот это укорачивание слов, можно обойтись без знаков препинаний, на владение русским языком?
Здесь, ну, никак повлиять не сможем. Это веяние времени. От этого не уйдешь никуда.
Когда-нибудь говорили с учениками о том, как более-менее грамотно отправлять сообщения?
Говорили, они с юмором это воспринимают. О том излучении, которое мобильный телефон на нас оказывает. Мне кажется, здесь гораздо большая проблема. Гораздо больше медики должны волноваться. А то, что с ошибками, это будет. К сожалению, никуда не уйдем. Если бы виноват был только мобильный телефон, эту проблему можно было бы поправить. К сожалению, общая безграмотность от того, что наши дети не читают. Очень много времени они проводят за компьютером, сидят в интернете. Это тоже рассадник ошибок.
Есть вещи, которые вас радуют?
Мне повезло в этом году. Попались читающие ребята. Не все, конечно, но хотя бы программную литературу, что мы изучаем на уроках. И моя группа в 12 классе, их 20 человек, половина из них собираются сдавать экзамен по русской литературе.
Что думает об этой проблеме прохожие на улицах Вильнюса? Первый же встреченный мной человек, он был сыном, сказал, что все зависит от родителей. Нет телефона, нет проблемы.
Я как отец не даю телефон в школу.
Для связи? Или что случилось?
Нет, не чувствуем какой-то угрозы. Знаете, они играют и в школе, отвлекают, тут уже не нужно.
В каком классе ребенок?
В пятом.
А в каком разрешили бы ему взять телефон в школу?
В 10-11 классе. Повзрослее, когда уже вполне умные.
Наши подростки, молодежь не отрывают от рук мобильный телефон. Более родителей зависит.
Да.
Вот навстречу идут вильнюсские школьницы. Разговариваем им по 15 лет. В руке у каждой, естественно, по мобильному телефону. У нас в школе хоть строго и не запрещают мобильные телефоны, но на уроках обычно выключаем. Один звонок еще ничего, но если несколько, учитель может взять аппарат и на время урока положить в свой стол. Думаю, это правильно. Мы же учиться пришли, а не по телефонам разговаривать. Честно признаться, часто пишу на уроках смски. Да, это плохо. Учителя видят, но редко замечания делают. Так и совмещаем. Вроде слушаем, а пальцы под столом парты текст набирают. Решение проблемы во многом зависит и от активной просветительской работы медиков, рассказывает руководитель Вильнюсского центра общественного здоровья доктор Рмальдес Сабаляускас.
Мобильный телефон влияет на здоровье. Уже есть исследование, что может гораздо больше заболевать люди онкологическими заболеваниями мозга, если будет увеличиваться эксплуатация мобильных телефонов. В некоторых странах детей очень мало допускают до телефонов. Во Франции дети мобильные телефоны могут использовать маленькие количества номеров. Регламентировано сколько? Только для родителей или близких, мало абонентов.
Контроль осуществляют родители или операторы?
Вместе. В основном родители. Они покупают такой план, чтобы мало говорил по телефону. Есть такие правила, что дети должны иметь оборудование hands-free. Не надо телефон к уху. В Англии уже запрещено вообще пользоваться мобильными телефонами в школах. Есть страны, где дети мобильными телефонами могли бы говорить не больше, чем 6 минут, 10, только важных случаев. Если все равно телефон вошел в жизнь так сильно и жизнь детей, всегда надо осторожно подходить к разговорам по телефону. Под нашим данным 20% всех телефонов покупают для детей. 20% это в Литве. Какие были бы рекомендации? Больше расстояния от головы. 1-5 сантиметров. Не прикладывать к уху. Конечно, по телефону говорить как можно короче, яснее. Подбирать такие модели, которые теперь уже есть характеристики, которые меньше излучают поля, менее вредны для здоровья. Также, если выбираешь номер, не спешить прикладывать телефон к уху. Самое большее излучение идет в начале разговора. Если дольше говоришь, так лучше из одного уха к другому, чтобы не было напряжения в одной стороне головы. Держать телефон лучше не около тела, не в карманах, особенно если это около сердца. Лучше избегать разговоров, когда едешь в машине. Там переключиваются станции мобильного телефона, и тогда усиливаются сигналы во время езды. И, в принципе, медики не рекомендуют вообще использовать телефоны для детей маленьких и, конечно, беременных женщин больше чувствительные к электромагнитному излучению.
Ромуальдес Соболяускас, клайпецкий психиатр Александр Слатвицкий о пользе живого общения без посредников в виде интернета или мобильного телефона.
Пока в моей практике не было случая, когда бы обратились родители или сами подростки с жалобой на то, что они зависят от злоупотребления какой-то перепиской. Тем не менее, я уверен на 100%, что такие случаи есть. Безусловно, таким людям нужна помощь, так же, как и с другими видами зависимости. Так же, как есть зависимость от компьютеров, от интернета, от компьютерных игр. Знаете, я достаточно либеральных взглядов человек. Тем не менее, был бы сторонником запрета использования мобильных телефонов во время учебы.
Операторы мобильной связи нацеливают свой бизнес именно на подростков.
Молодое поколение чувствительно ко всем видам рекламы, менее критичны, поэтому одна из основных целевых групп не только у операторов мобильной связи, но и продавцов других услуг – это молодое поколение. Вряд ли, конечно, мы уже сможем отказаться от такого чуда техники. Это очень удобно родителям. Зачастую им кажется, что вот с помощью мобильного телефона они контролируют своих отрасли, хотя, к сожалению, это далеко не так. Это только нам так кажется. Родителям совет был бы такой. Когда покупают своему ребенку первый мобильный телефон, должны очень четко регламентировать, что можно, чего нельзя, когда, сколько. А ребятам, я бы сказал так, техника — это, конечно, хорошо, компьютер — это хорошо, и мобильный телефон — это хорошо, но живое человеческое общение не заменит ни одна самая совершенная техника.
И еще один собеседник, известный, Михаил Боярский. Актер, будучи в Литве во время нашего разговора, на мой вопрос, от чего в этой жизни он устает больше всего, серьезно ополчился на мобильные телефоны.
Теряешь себя и отвлекаешься на проблемы, которые совершенно не волнуют. Нужно жить ближним кругом, семьей, книгами, природой, дачей, не знаю, землей, цветком, друзьями. А как только начинаешь посвящать себе телефон, распадаешься на куски. Более цельные натуры были в прошлых веках. Для того, чтобы съездить к соседу, нужно было запрячь иголочку, да и ехать ли вообще. И просто так никто не приехал бы, потому что, во-первых, далеко, во-вторых, не очень человек нравится. Тогда было все упорядочено. Для того, чтобы кто-то привел домой человека, нужно представить, знать, какая у него репутация. А телефон этого не позволяет сделать. Сейчас эти смс-ки, телефоны, они решили возможности общаться с тем, с кем хочешь. Бессмысленные связи, они приводят человека в состояние постоянной боевой готовности. Терять что-то цельное, дорогое.
Говорил Михаил Боярский.
Рассказывала наш корреспондент в Литве Ирина Петерс. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Кирилл Кобрин. И последняя тема сегодняшнего выпуска. Тема очень актуальная. Ситуация на российских дорогах продолжает оставаться тревожной. Хотя по официальным данным смертность в результате автомобильных аварий снижается, тем не менее в 2009 году на дорогах погибли 26 с лишним тысяч человек. Как повысить безопасность в этой сфере? Эффективна ли такая мера, как ужесточение наказаний за нарушение правил дорожного движения? Этому посвятил свое исследование аналитический центр Юрия Левады, рассказывает Вероника Баде.
Большинство россиян уверены, что безопасность на дорогах зависит прежде всего от водителей, то есть от культуры вождения и уважения к правилам. С этим согласились 37% опрошенных. По мнению граждан, прививать эту культуру нужно со школьной скамьи, а попытки заставить водителей уважать правила с помощью штрафов ситуацию не спасут. Только 6% опрошенных считают, что повышение штрафов может быть основным способом решения проблемы. Другие популярные меры – улучшить состояние дорожных покрытий и бороться с коррупцией в рядах дорожной милиции. 8% респондентов выступают за лучшее оборудование и разметку дорог. Об отношении россиян к проблеме безопасности на дорогах сотрудник Левада-центра Денис Волков.
Мы видим, что это воспринимается скорее все-таки как проблема, и она связана не только, например, с вождением в нетрезвом виде, но, конечно, она связывается и с коррупцией на дорогах. Потому что вот по нашим исследованиям, здесь я сошлюсь на московское исследование, ГИБДД воспринимается как один из самых коррумпированных органов. Порядка 20 30% москвичей признались в том, что они так или иначе решали свои проблемы ГИБДД с помощью увязки. Это достаточно высокий процент, и особенно если его сравнить с другими сторонами жизни. Ну, например, с проблемой или какие-то трудности в школе, в университете, с помощью взятки решали порядка 7% москвичей. Ну, это раза в 3 меньше, чем на дороге, поэтому все-таки ГИБДД по таким показателям кажется нам достаточно коррумпированным органом. Ну, россияне видят несколько путей решения проблемы. Борьба с коррупцией, улучшение качество дорог, а воспитание культуры вождения, здесь тоже это связано в какой-то мере с коррупцией, потому что все мы знаем, что можно получить те же самые права с помощью взятки, пройти техосмотр с помощью взятки. То есть вот хотя россияне разделяются, называют несколько мер, которые могли бы повысить безопасность вождения, но они так или иначе связаны между собой.
Таково наблюдение социолога Дениса Волкова. А вот какие пути решения проблемы видит Виктор Травин, президент коллегии правовой защиты автовладельцев.
Наверное, менее всего тех факторов, которые предоставил по итогам своих исследований Левада-центр. К сожалению, из этого списка пропала самая главная причина, которая является основанием или условием для большинства нарушений правил дорожного движения. В Кодексе административных правонарушениях русским языком сказано, что, например, сотрудники ГАИ или судьи, рассматривая дело о нарушении ПДД, обязаны выявлять причины и условия, способствующие совершению нарушения. Ну, совершенно понятно. Если все разворачиваются, скажем, на Ленинградке через две сплошные, нарушая их, естественно. Но выясните, почему. Не окажется. Просто ближайший разворот где-нибудь в 32 километрах. Значит, вынести представление в организацию, от которой зависит устранение причины или условия, способствующего нарушению, и устранить их. Более того, за неустранение этих причин предусмотрена даже административная ответственность. Но этого не делает никто и никогда. У нас принято почему-то бороться с последствиями, то есть с плесенью, вместо того, чтобы бороться с сыростью. Ни в одном из административных дел, которые мне когда-либо приходилось видеть, я пересмотрел я их тысячи, если не десятки тысяч, никто никогда не удосужился выяснять причины и условия. Поэтому говорить о том, что, возможно, штрафы помогут, нет, это борьба с последствиями. Возможно, поможет негативное отношение, как сказано в Федеральной целевой программе безопасности дорожного движения до 2012 года, формировать в обществе негативное отношение к нарушителям ПДД. Так создайте условия, чтобы нарушать не могли.
Так думает правозащитник Виктор Травин. Автомобильный эксперт Сергей Слонян уверен, что безопасность движения зависит скорее от дорожной милиции, чем от водителей.
У нас на дороге существует хозяин. Это милиция, ГИБДД, она же ГАИ. И все, что происходит у нас на дороге, это следствие той самой политики, той линии поведения, которую исповедует ГАИ. Когда милиция у нас с дороги ушла, и вместо того, чтобы руководить движением, стала кормиться с дороги, люди пошли по этому самому пути. Вспомните, лет там 20 тому назад у нас кто-нибудь ездил по встречке, это было не принято. После того, как ГАИ стала продавать талоны неприкасаемости направо и налево, вот после этого появилось количество людей, которые в качестве сценария поведения взяли себе езду по встречке. Генерал Федоров поставил это на поток. При нем так получилось, что количество людей, у которых есть какой-то спецпропуск, спецталон, спецразрешение или еще что-то из этой же серии, или, например, бумажка, что ты являешься другом ГАИ, членом общественного совета ГАИ или еще чего-нибудь, без права остановки, досмотра, наказания, короче говоря, это индульгенция. Вот эти талоны, они стали продаваться направо и налево, пошли в народ, и народ этим с удовольствием воспользовался.
Что нужно делать, чтобы повысить безопасность на российских дорогах?
На самом деле немного. Вот в тех условиях, в которых мы на сегодняшний день существуем, у нас есть абсолютно все для безопасной, нормальной, полноценной жизни за рулем. У нас нету одного. У нас нету милиции. Милиция в целом, как государственный институт, она самая недееспособная. Именно потому, что милиция оказалась самой падкой на нетрудовой доход, и ей позволено существовать в этих рамках. Изменить мотивацию людей, приходящих в милицию. У нас сюда приходят грабить, а должны приходить под социальные гарантии честно работать. Когда милиционеру есть что терять, социальный пакет, зарплату в 100 тысяч рублей, перспективы роста, очередь на квартиру, которая льготная, предположим, через 2-3 года он получает. Для этого нужно просто воля и перераспределение бюджетных средств. И тогда и на дороге ситуация изменится, и в целом в обществе.
Это был автомобильный эксперт Сергей Аслонян. Почему в России так часто нарушают правила дорожного движения? На вопрос «Радио Свобода» отвечают жители Кирова.
А вы сами не догадались? Вот если он украл деньги и купил машину, и он плевал на закон, так ему что эти правила уличного движения? Раньше ездили не так, потому что машина доставалась с трудом, и жизнь человеческая ценилась.
Так вот видите, спешат куда-то и это, не думают, что может плохо случиться. Могут погибнуть, и детей нужно детям разъяснять в школе.
Взрослые торопятся все время, жить торопятся, чувствуют, спешат, и бегом. Я ругаюсь всегда, какой пример вы детям подаете?
Дим, я каждый день за рулем, да? Вот если машина крутая, все, пофигу ему.
Ну, это никем, в принципе, не контролируется. Орган сохранения правопорядка закрывают глаза на нарушения. Ну и просто это менталитет.
Отсутствие культуры, отсутствие правильного воспитания в этом направлении тоже, наверное. Вот как бы основные, на мой взгляд, причины такого свинского поведения и отношения к самим себе.
Потому что водители давят людей, даже когда они переходят в правильно и на зеленый свет. Поэтому некоторым предпочтительнее просто посмотреть. Нет машины, значит перейти. Иногда это безопаснее.
При советской власти такого бардака не было. Не было. Потому что богатые стали. И нарушают только богатые, а не бедные. Они откупаются любой ценой.
А у нас на сегодняшний день двойные стандарты. Одним можно, другим нельзя.
Ну, например, если ты сел пьяным за руль, то, простите, прав нужно лишать без права их восстановления вообще.
Голоса жителей Кирова записала корреспондент Радио Свобода Екатерина Лушникова. По поводу повышения штрафов за нарушение правил дорожного движения в российском обществе нет единого мнения. 46% опрошенных Левада-центром считают эту меру эффективной, и почти столько же, 44%, неэффективной или бесполезной. Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио, выступает за ужесточение наказаний. По его мнению, безопасность на дороге зависит от двух факторов.
От величины наказания и его неотвратимости. Конечно, очень зависит от размера штрафов. Но, конечно, у нас сейчас идет снижение вот за последние годы, начиная с 2007 года, только благодаря увеличениям штрафов. Снижение и дорожно-транспортных происшествий, и снижение очень сильной смертности, увечий, а также снижение всех этих цифр по вине пьяных водителей. Из-за резкого повышения штрафов за выезд на встречную полосу за управление автомобилем в нетрезвом виде. Но пока ГИБДД еще работать не начала. Когда еще ГИБДД начнет работать, то будет еще более резкое снижение.
Вот вы сказали, что зависит это не только от строгости наказания, но и от его неотвратимости. Но если на российской дороге человек может совершенно спокойно откупиться от сотрудника ГИБДД, это ведь меняет ситуацию?
Ну, меняет, но не сильно, потому что сумма откупа такая значительная, что бьет по карману. Что значит откупиться от выезда на встречную полосу? Это минимум 20-30 тысяч рублей. Что значит откупиться от промилле? Ну, от запаха, что ты выпивший за рулем. Это минимум 50 тысяч в Москве рублей. Ну, раз человек откупился, а потом он станет ехать осторожнее, все равно это действует.
Какие пути дальнейшего решения проблемы безопасности на дорогах вам видятся?
Нужно прежде всего в системе МВД ГИБДД руководствоваться результатом работы инспекторов, не количеством протоколов нарушений, которые задавали раньше и, по сути дела, планировались нарушения, их называли внутри своей системы инспекторы палками. Отменить палочную систему и ввести новый показатель, другой показатель, разумный показатель снижения аварийности на дорогах России. Вот каждый инспектор, каждое подразделение ГИБДД должно отвечать за определенный участок. И вот цифры снижения ДТП, снижения увечий, травматизма на этом участке и должен быть основным показателем работы подразделения нашего ГИБДД. Но никак это не дойдет до власть имущих.
С автоэкспертом Юрием Гейко не согласен Виктор Травин, президент коллегии правовой защиты автовладельцев. Он считает, что нельзя доверять статистике ГИБДД, говорящей о снижении числа нарушений на дорогах.
Дело в том, что статистика, которую нам предоставляют сотрудники ГИБДД, во-первых, не слишком достоверна. Нередко для выполнения плана по тем или иным нарушителям или видам нарушений протоколы составляют в отношении нарушителей, приступивших совершенно иные нормы права. Ну, скажем, если он не пристегнут ремнем, нередко инспектор ДПС говорит, давайте составим протокол на вас, как на пешехода. У меня по пешеходам горит план. Во-вторых, цифры эти сами по себе не объективны, потому что они не говорят о том, сколько было совершено нами нарушений. Они говорят только о том, сколько было выявлено. выявлено. Ну, если сотрудники ГИБДД в этом году похуже поработали, чем в прошлом году, значит, соответственно, нарушения они выявили меньше. Но это не значит, что мы стали меньше нарушать. Это они стали хуже работать. Поэтому эти цифры далеко не объективны. И говорить о том, что мы испугались штрафов, тоже не приходится. Социологи утверждают, что штрафы представляют некую моральную угрозу для любого водителя только в течение первого года. По истечении года водитель или приспосабливается к новым цифрам, ну, все в конце концов дорожает, почему бы и этому не подорожать, или же находит противоядие на наказание в виде высоких штрафов. Штрафы практически не работают. С этим согласились уже давным-давно все. Да еще и потому, что суммы штрафов, к сожалению, не выверены с реальностями. Откуда берутся цифры в 1000 рублей штрафов, 5000 рублей штрафов, объяснить не может ни один законодатель, ни один автор этих цифр. Между тем, понятно, что такие цифры должны возникать после тщательной, длительной работы, анализа нарушений, социологических исследований в области, скажем, психологии водителя. Вот за какую сумму, наконец-то бы, господин Иванов перестал бы превышать скорость? Если выясняется, что для большинства эта сумма 3000 рублей является критической, ну хорошо, пусть будет 3000. Но откуда у нас порой берутся цифры штрафов, объяснить не может никто. Именно потому, что они ни к чему не привязаны, они и не работают.
Правозащитник Виктор Травин предлагает несколько мер для улучшения ситуации на дорогах. По его мнению, нужно, во-первых, упростить правила дорожного движения, во-вторых, своевременно оповещать водителей об изменениях, вносимых в эти правила, и, в-третьих, в каждом конкретном случае выявлять и устранять причины нарушения. А те меры, которые считают наиболее эффективными россияне, опрошенные Левада-центром, по мнению экспертов, не столь важны в борьбе с дорожными авариями.
Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде. Радио «Свобода». Время и мир. Радиожурнал. Прочесть текст программы и послушать ее в записи можно на сайте свободанews.ру. Над выпуском работал продюсер Андрей Амочкин, редактор и ведущий Кирилл Кобрин.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы предлагали официальному следствию, чтобы со всеми материалами ознакомились три независимых.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас и премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху еще раз осудили насилие.
Американка Сара Шурт была рада очутиться в объятиях своей матери.
Казалось бы, гражданская война в Грузии закончилась. Однако юбилей Мамардашвили...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарых.
Моя свобода – это радиоприемник.
Теперь мы подводим итоги дня еще и на моей авторской странице. Важные интервью, занимательные сюжеты, яркие фотографии, динамичные видеоролики, переполненный почтовый ящик. Я с вами 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».